по городам и весям. Любовь молодых. Победитель конкурса незрячих самодеятельных авторов «Литературная столица Красноярья 2025 в номинации «Публицистика». Станция Озерки Алтайского края. Жил на земле такой святой, Иоанн Кронштадтский. Жил в XIX – начале XX века в Санкт-Петербурге. Какая же связь между кронштадтским святым, почившим более 100 лет назад, и жителями нашей затерянной среди сосновых боров Алтайского края станции Озерки? Наверняка многие жители Озерок еще помнят неприметного седобородого старичка, своего односельчанина, который ежедневно возле школы раздавал ребятишкам конфеты, каждого гладил по голове. Жил он со своей женой Марией Иосифовной на улице Водопроводной, что совсем рядом с нынешним храмом. Храма тогда не было. А рядом с этим старичком жили и близко общались с ним одинокие бездетные люди. Односельчане называли его между собой дедом Белая Борода. Для того, чтобы выяснить, кто же был этот человек, группа активистов нашего храма «Неопалимая Купина» начала сбор информации. Но с чего же возник интерес к деду Белая Борода? В нашем храме есть две особые иконы. Одна из них кровоточащая, на ней капли крови. Эту икону, едва открылся храм, пожертвовала приходу наша односельчанка Софья Меньшова. Эта икона хранилась у нее в комоде, завернутой в белую тряпочку. Племянница как-то раз попросила: «Баб Сонь, покажи икону». Они развернули ее, а она вся залита кровью. Ее попытались оттереть. Лик вытирается, а тряпочка остается чистой. В нашем храме она стала одной из первых, можно сказать, чудотворных икон. Выяснилось, что эту икону Софье Меньшовой подарил когда-то дедушка Белая Борода. Вторая икона, деревянная, в потемневшем от времени окладе и с черно-белым изображением. Что там на этой иконе, понять было невозможно. Через полгода одна прихожанка спросила: «Вы знаете, что у нас в храме чудо?» «Какое может быть у нас чудо?» «А вы на икону посмотрите». Она начала проявляться в цвете. Сначала часть, а потом полностью. Бумажная икона, то есть две в одной рамке, обе Божьей Матери. Одна скоропослушница, другая иерусалимская. Они даже заблестели золотом. И надпись «Санкт-Петербург, 1902». Когда только пришедший в наш храм новый настоятель и иеромонах отец Исаия узнал об этом, он-то и благословил активистов начать сбор информации. Оказалось, обе эти иконы – наследие дедушки Белая Борода и близко знавшихся с ним бездетных людей. Дедушка Белая Борода, Федор Емельянович, долго не удавалось установить его фамилию, как и то, кто он такой и откуда появился. Отец Федор был гостеприимным, к любому человеку относился с уважением. Наша односельчанка Галина Нинилина рассказывает: – в доме дедушки и его жены была большая веранда, на ней стол с лавками, а на нем много посуды, потому что в любой момент, сколько бы гостей ни пришло, всех они принимали, всех угощали. Мы маленькие были, но с какими бы своими проблемками ни прибегали к нему, он все выслушает внимательно, вникнет, что-то подскажет, и я просто дыхание затаивала, и этой его благодатью напитывалась. Так мне было рядом с ним хорошо». Он был удивительно светлым, добрым человеком. Некоторые считали его странным, а он, как понемногу стало нам понятно, был духовным чадом Иоанна Кронштадтского, всем готовый помочь, всех одарить. Деньги давал, когда просили одолжить, даже зная, что их не вернут. Это тоже черта Иоанна Кронштадтского. Федор Емельянович обеспечивал саженцами все село. Малина, вишня пошли от него. Видимо, ему высылали саженцы и рассаду с Украины, откуда он родом. Он их здесь акклиматизировал и раздавал всем желающим. Удалось найти его страничку в хозяйственной книге в сельсовете, там написано «Портной». Полностью все облачение, всю одежду он шил себе сам. Такие были труженики, все умели. Через сельсовет удалось узнать имена и других людей. У них не было детей, они все жили как братья и сестры, как положено монахам. Похоронены они на нашем кладбище по-монашески, отдельно женщины, отдельно мужчины. Следовательно, на станции Озерки, задолго до того, как здесь открылся первый храм, был мирской монастырь. Все, кому доводилось слышать, как они поют во время службы, отмечали их высокий уровень и профессионализм. У них была своя манера исполнения. В Питере такой уровень был в том самом храме Андрея Первозванного, где служил отец Иоанн Кронштадтский. У Иоанна Кронштадтского было очень много последователей духовных чад. Когда он умер, нашему отцу Федору Белой Бороде было 18 лет, он едва успел принять монашество. На день его хиротонии отец Иоанн Кронштадтский лично подарил ему дароносицу. Через 9 лет произошла революция, и духовные чада Иоанна Кронштадтского начали спасать иконы, святыни и сами спасаться. Они разъехались. Некоторые из них попали сюда. Почитание Иоанна Кронштадтского привезли на Алтай именно они, и началось оно со станции Озерки. Итак, постепенно выяснилось, что наши монахи – это никто иные, как семья Иоанна Кронштадтского. Они называются его семьей, потому что являются его духовными чадами. Истинные монахи всегда ищут тишины и уединения. Недавно наша односельчанка показала в лесу одну поляну. Там у монахов стояли шалаши, было пастбище, и они на все лето уходили туда в уединение. У них были ульи, мед свой, и было заведено угощать всех, кто к ним забредал, грибник или ягодник, чаем с медом поить. Мария Иосифовна, названная жена отца Федора, тоже была монахиня, родилась в 1888 году в селе Таросовка Харьковской области и умерла в 1971 году. Была она из репрессированных, и чтобы как-то ее защитить, отец Федор заключил с ней фиктивный брак. Хотели наши активисты найти документы об их регистрации, но пока не все удается. Дом на Водопроводной, где жил отец Федор, к сожалению, не сохранился. Монашествующие собирались у него в доме. Его спальня была подобием алтаря храма, где они совершали богослужение. А уже в комнате стояли молящиеся, причащались здесь же. Так расследование началось с одного деда Белая Борода, от него наши активисты вышли на всю монашескую общину. Позднее обнаружилось, что существует альманах Иоанн Кронштадтский на Алтае. Оказывается, раньше работа по сбору информации уже проводилась. В альманахе есть интервью с матушкой Лидией, женой священника Михаила Скачкова, служившего в Покровском храме в Барнауле. Отец Михаил, оказывается, являлся племянником нашего деда Белая Борода. И вот мы узнаем имя дедушки Белая Борода, отец Федор Гребенюк. Из этого же альманаха стало известно, что после революции в Озерке приехали 12 монахов и монахинь, певчих храма Андрея Первозванного в Санкт-Петербурге. У дедушки Белая Борода была сестра Параскева Прасковья Емельяновна Гребенюк, 1905-1976 годы жизни. Они жили на Украине. Еще в младенчестве она переболела оспой и полностью потеряла зрение. Когда ей было около 2 лет, родители написали письмо Иоанну в Кронштадт. Пришел ответ такого-то числа. Иоанн Сергиев Кронштадтский молился за ребенка, и именно в тот день она прозрела. Впоследствии Параскева жила в Озерках, об этом пишет в своих воспоминаниях жена ее сына, священнослужителя Михаила Скачкова. Параскева ей это письмо показывала, но не отдала. Где оно теперь, неизвестно. Когда она умерла, письмо затерялось. История о Параскеве была напечатана в издании, посвященном чудесным исцелениям по молитвам отца Иоанна. Книги со временем разошлись по всему миру. Параскева похоронена на нашем кладбище на станции Озерки. Жили в Озерках святые люди, вместе молились, вели совместное хозяйство. Дедушка Белая Борода, отец Федор, прожил 90 лет. Он родился в 1890 году в селе Корносовка, Екатеринославская губерния, потом Днепропетровская область, умер в 1980-м и похоронен на нашем сельском кладбище. Народу на похоронах было так много, что к гробу невозможно было подойти. Его несли от самой Водопроводной на руках. Очень его почитали. Дароносицу Иоанна Кронштадтского отец Михаил Скачков передал в музей Свято-Георгиевского храма в Новоалтайске. Позднее Свято-Георгиевский храм передал ее в женский монастырь в село Кислуха, когда там открылся музей при паломническом центре «Матронушка». И вот там отец Исаия, настоятель нашего храма, этот подарок увидел. Дароносица оказалась пустая, то есть остался только футляр, а чаша и ложица после смерти отца Михаила оставались у матушки Лидии. Сейчас они достояние музея, создающегося при нашем храме. Не все открывается сразу, но помаленьку, по крупицам удается собирать информацию. Для того, чтобы это стало достоянием сегодняшней православной общины, нашего храма, села, а может быть, Сибири и страны в целом. Теперь речь пойдет о самой станции Озерки, ее истории и достопримечательностях. В 1913 году в наших краях начали прокладывать железную дорогу Новониколаевск-Барнаул. Именно тогда был построен 15-й технический разъезд. В 1927 году он был переименован в станцию Озерки. Места были озерные, существовало предание, что по многочисленным озерам можно добраться до самого Барнаула. Озеро большое было огромным, в нем и купались, и ловили рыбу, и плавали по нему на лодке. А в 1943 году именно на этом озере проходили съемки фильма «Кощей бессмертный». Но к 80-м годам вода ушла, озера пересохли. На станции Озерки в конце улицы Линейной, где она поднимается в гору и уходит к лесу, есть памятный камень, установленный на могиле красноармейцев. Существуют две версии появления этой могилы. По одной 10 июля 1918 года красноармейцы обороняли станцию Усть-Тальменская от отряда офицеров-белогвардейцев, после разгрома которого раненых красноармейцев отправили поездом в Барнаульский госпиталь. На 15-м разъезде с поезда сняли умерших. На их-то могиле и лежит памятный камень. По другой версии, бой красноармейцев с белогвардейцами произошел здесь, на станции Озерки, в так называемом районе Аманалки. Там были склады продовольствия, одежды. Погибших красноармейцев друзья похоронили в красивом месте возле озера Хвощевое, доходившего тогда до самой железной дороги, и поставили на могиле камень. Со временем вода из озера ушла, а камень остался до сих пор. Еще в середине 60-х годов прошлого века ребятишки находили в этом месте патроны. Тогда же погребенным под камнем красноармейцам был установлен памятник возле бывшего здания сельсовета неподалеку от мемориала героям Великой Отечественной войны. Как уже упоминалось, в 1943-44 годах на озере Большое Александр Роу снимал своего Кощея Бессмертного. В массовке были задействованы жители обоих озерок. Артисты жили в здании старого клуба на станции Озерки. Белый конь, на котором в фильме едет богатырь, был из нашего леспромхоза. Речка в фильме – наша Кашкарагайха. Первыми зрителями стали наши односельчане. В леске возле клуба натянули полотнище и показали еще не до конца смонтированный фильм. Население станции Озерки, включая поселки Восточные и Литвиновка, по последним данным составляет 5370 человек. В настоящее время в трех населенных пунктах есть поликлиника с дневным стационаром, храм, библиотека, почта, отделение Сбербанка, средняя школа, детский сад, клуб, лесхоз, два кафе-бара, 15 магазинов. В помещении библиотеки участницы кружка «Озерские берегини» плетут маскировочные сети для бойцов СВО.